Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» с вами в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Итак, тема эфира, друзья. Тема эфира, Юрий, вы как и громко, вы поздоровались, однако. Тема эфира про эмоциональное выгорание сегодня. Будем общаться с такой погодой, мне кажется, про, в принципе, про нежелание жить можно пообщаться, потому что осень, пасмурно, депрессивно, все так. Но мы сегодня только про выгорание. Что такое эмоциональное выгорание, как его остановить, нам вот Юрий расскажет. Что вы смеетесь?
Мне кажется, что следующая тема будет про геозависимость.
Про геозависимость, может быть. Ну, у меня просто настроение портится в такую погоду. И вообще врачи, и даже у нас, вот кто в студии говорил, врачи отрицают существование именно метеозависимости, но настроение-то портится.
Ну, настроение же разве человек сам себе не делает?
Ну, что-то нет. Что-то не делает.
Надо же достать две рафаэлки и улучшить свое настроение.
А, точно. Вот. Я знаю секрет.
Друзья, эмоциональное выгорание. Я думал, что это такое редкое очень явление. Оказывается, ничего себе подобного. Эмоциональное выгорание — это бич нашего времени. И достаточно много людей, которых я встречаю, так или иначе, вляпываются в это состояние, сами того не понимая и не зная. Burnout — вот такой термин есть с английского языка. Иногда люди так говорят: вот у меня сейчас burnout, то есть вот, ну, все, сгорел я уже сгораю. Да? Это состояние истощения. И когда вообще приходит окончание наших эмоциональных сил, это когда нет утраты радости по отношению к жизни, никогда особо ничего не хочется. И вот, в принципе, Эльвира на какой-то степени так отчасти проиллюстрировала вам прямо сразу в прямом эфире свое состояние. Но, наверное, у нее все-таки не эмоциональное выгорание, а нечто другое.
Надо спать больше. Кстати, это хороший совет, мне кажется, в таком случае, нет?
Надо спать больше, это хороший совет.
В любом случае,
потому что нарушение сна, оно ведет к разным последствиям. Потому что если человек мало спит, а если он еще в это время работает, а если это еще он нарушает свой режим, то тогда какие-то метаморфозы происходят абсолютно нежелательные. И, друзья мои, вот за сном обязательно следите. Не меньше 8 часов вы должны все-таки спать. Поэтому, ну, старайтесь это делать.
Нас пока слушатели здороваются, пишут: привет-привет. Сейчас мы прервемся, друзья, на заставку небольшую.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Все, мы выключили все наши уведомления.
Мы все выключили, друзья, вообще, чтобы ничего нас не раздражало и не эмоционально не выгорало.
Итак, поехали дальше.
Это давайте...
популярная вещь.
Это популярная вещь. А потому что мы живем в такой век. Потому что сейчас все быстро происходит, и очень быстро человек нагревается. Очень быстро человек устает.
А что нас нагревает? От чего?
А нас очень много нагревает. Нас нагревает сумасшедший график, которого мы работаем. Потому что сейчас работодатели... Вообще так все устроено, что человек должен постоянно находиться в определенном напряжении. То есть вот это работа, это транспорт, это нужно успеть, это нужно не опоздать, это нужно сделать, это нужно сготовить, это нужно поговорить. И вот это слово «надо», вот, когда в вашем мозгу вот это вот слово «надо», оно пульсирует, и чем чаще оно пульсирует, тем точнее вы гореть начинаете. Вот, потому что человек в какой-то степени перестает жить для себя. Он теряет ощущение жизни. Он теряет ощущение радости. Он теряет вот это ощущение времени, которое проходит. Это вот слово «надо», «надо», «надо». И это просто ужасно потом, в каком состоянии человек находится.
Ну, а когда такого не было? Вот сколько лет назад, например, такого еще не было? Ну, чтобы было с чем сравнить.
Например,
на ваш взгляд, мы же не точными науками занимаемся, просто по ощущениям, чтобы было понятно.
Я думаю, что когда не было интернета, и когда не было вот этих вот быстрых коммуникационных связей, Нет, неправильно я сказал. Средств коммуникации. То есть, угу. например, WhatsApp, телеграммов, скайпов, быстрых домашний звонков.
Телефон.
Домашний телефон был у нас в деревне.
Да.
Был там один на всю деревню. Он был платный. Чтобы позвонить в межгород, нужно прийти, нужно было записаться, просидеть полтора часа, пока тетенька тебя не свяжет и так далее. И количество дел, которые человек успевал, и в них участвовал, было достаточно меньше. И все-таки человек успевал читать книги. Нет, ну читать книги не то, чтобы читать как информацию, а вот погрузиться, насладиться чтением книги. Вот когда ты вот все сделала дома, вот, вот когда все у тебя там были, все накормлены, уложены, все дела попеределаны, все перемыто и так далее, ты села около окошечка, налила себе в красивую чашечку, там, не знаю, любимого напитка какого-нибудь, глинтвейна, да, там, с фруктами, вот такой у тебя красивый подоконник, лампочка, там дождик идет за окном, и ты вот читаешь...
У меня нет на это времени.
Ты знаешь, вот, и ты прочитала абзац, оторвалась от книжки, посмотрела на прохожих с разноцветными зонтами, которые куда-то идут, а тебе все равно, что они идут, а тебе-то хорошо, и жизнь медленно течет.
Хюгге. Кажется, так называется образ жизни датский, финский, скандинавских стран, которые вы описываете. У нас нет на это времени, Юрий. У нас нет времени сидеть на подоконнике, красиво книжки читать.
А кто определяет жизнь? Вот интересная штука. В какой-то степени вот получается этот, вот этот диссонанс жизни. С одной стороны, мы хозяева своей собственной жизни, но с другой стороны, мы не хозяева своей собственной жизни. И вследствие этого, вот когда возникает этот вот, ну, диссонанс в сердце, в голове, в сознании, в мозгу, и мы от этого очень сильно страдаем, потому что вроде бы мы хотим, вроде бы мы принадлежим, а
то есть, они принадлежим. Смотрите, что тогда получается. Какой вывод я делаю из ваших слов? Из-за того, что у нас увеличился темп жизни, количество дел, способ коммуникации увеличился. Ведь действительно, мы сейчас пишем сообщение в мессенджер человеку, и мы ожидаем сразу получить ответ, потому что мы знаем.
Ну, вот, например, раньше
у него
человек
уведомлялка пришла,
мог участвовать в переписке, ну, я не знаю, там, ну, посредством Почта России, Почта СССР.
Месяцами там.
Ну, оно шло, это письмо, там, и ты получал эти письма. Ну, может быть, если ты получал одно в неделю, это было уже достаточно часто. А сейчас сколько сообщений ты получаешь?
Вот, темпы жизни, количество информации, которую человек потребляет. Я помню, недавно был день, когда в этот день информации было выпущено, новостей, сообщений, заметок больше, чем за всю историю человечества. Этот день уже наступил. Только я не помню дату, к сожалению. Не знала, что мы об этом будем говорить, не подготовилась. Так вот, увеличивается темп жизни, количество информации, и мы не справляемся, потому что наша система по восприятию, по я не знаю чему, не перестроилась. Или как? Или мы...
Наша система не...
Мы не готовы для таких нагрузок, или что?
Мы не готовы для таких нагрузок, мы не роботы, потому что в любом случае, то ли... Ведь смотри, ведь когда в компьютер, ну и опять, компьютер ограничен, в него в зависимости от его там жесткого диска, туда может много информации поступать, там, в зависимости от скорости, но я не компьютерщик, мне очень сложно об этих вещах говорить. Но так или иначе, компьютер же, у него нет эмоций. А тебе приходит какое-то сообщение от какого-то человека, и там написано, что, ну, неприятное сообщение.
Да,
а их пять неприятных.
Ты тратишь свои ресурсы.
Ты подключаешься ко всему, к этому, и это влияет на тебя.
Не можешь не обращать внимания.
Не будешь советую, не обращать внимания.
Да.
Представляешь, одно письмо пришло в неделю, это одно дело. А когда за неделю пришло, например, 25 таких сообщений? Ты же отреагировала? Ты же расстроилась, ты же включилась вообще во все в это. Или, например, что-то ты посмотрела, ну и так далее.
Ну а что вы скажете на тот счет, что все-таки мы микроэволюционируем в течение жизни? Ну это так и есть. То есть организм приспосабливается, перестраивается. С психикой такие вещи возможны. Мы когда-нибудь сможем воспринимать это как норму, и чтобы у нас не было никакого выгорания?
Я думаю, что у человека есть определенный ресурс. Ну, можно говорить о том, ну, естественно, что человек приспосабливается. Это понятно. Он приспосабливается, но не так быстро. Я думаю, что мир развивается достаточно быстрее, чем человек успевает приспосабливаться. приспосабливаться к тому или к другому.
То есть у нас нет шансов?
У нас есть шанс защищаться от всего от этого и быть хозяином своей собственной жизни. Потому что надо уметь контролировать свою собственную жизнь. Потому что если мы не научимся говорить «стоп», если мы не научимся обращать на себя внимание, если мы не научимся диагностировать свое состояние, ну, это как по-другому? Если у тебя заболел зуб, иди к врачу. Если ты будешь игнорировать там день, два, месяца, полгода, то ты потеряешь зуб. Ну, и наша психика, она такая. Если ты ее игнорируешь, она... Ведь мы так устроены, интересно, что у нас срабатывают защитные механизмы. Мы фиксируем, что у нас болит голова, мы фиксируем то, что у нас нет настроения идти на работу, мы фиксируем, что мы сторонимся, что нас раздражают даже наши собственные дети. Самые любимые.
Дети, мужья, родители.
Да, самые любимые, самые дорогие. Что-то происходит не так. И это симптом для того, чтобы задаться вопросом. Так, красавица, голубушка, что со мной происходит?
Я так с утра подойду, такая
красавица, голубушка, что со мной происходит? Помнишь, как в песне «Со мной что-то происходит, ко мне мой какой-то там друг не ходит»?
У нас много сообщений, интересные сообщения, потому что, ну, конечно же, сразу хочется на себя примерить эту тему.
Ну, мы любим так.
Да, и там вот, например, девушки нам пишут про выгорание эмоциональное в декрете, то, что расскажите про эмоциональное выгорание в декрете у мам, как с ним бороться, особенно если там ребенок проблемный, требует много сил, там сон, не сон, вот это вот все. Ну, в смысле, что он там не спит, задергало. Девушка пишет, задергала себя подработками. В общем, я закончилась. Вот хороший эпитет, закончилась.
Моя дорогая, хорошая, я, понятно, у каждого человека есть свои жизненные обстоятельства. То есть вот для того, чтобы... Вот смотрите, у вас есть определенный набор... Джентльменский. Определенный набор графини, да, условно говоря. Женщины, которые находятся...
Какой набор?
Графини. Ну, это я
шучу. А, набор графини, да.
Набор графини, то есть, которая в декрете, да, то есть... И у вас, вот я удивляюсь вам, то есть вы мама, у которой ребенок не спит, и, возможно, там у него сейчас формируется пищеварительная система, и вы еще, у вас еще есть подработки, еще вам звонят с работы, еще у вас какие-то есть обязательства, вам надо. Значит, нужно убирать из жизни то, что отягощает вам жизнь при возможности. Я все понимаю. Я понимаю, что это какая-то может быть необходимость и так далее. Подключайте родных, подключайте близких, чтобы кто-то приходил, смотрел за вашим ребенком, чтобы у вас, по крайней мере, была возможность просто уйти куда-то в парк, побыть один на один с собой, чтобы у вас была возможность элементарно выспаться. В конце концов, может быть, использовать эти деньги для того, чтобы нанять няню на какой-то определенный промежуток времени, сцедить молока, оставить его, и вот уйти в какое-то вот, уйти в какую-то, условно, вот в кавычки возьмите это слово, уйти в нирвану, в смысле покоя, для того, чтобы восстановиться, для того, чтобы вновь любить своего ребенка. И что происходит? Происходит следующее. Вы напрягаетесь, вы накаляетесь, этот ребенок вам не в радость, материнство вам не в радость, а ведь ребенок-то чувствует все это. Вы ему все это передаете, и естественно, что потом-то это будет отражаться на вашем ребенке, поэтому, пожалуйста, заботьтесь о себе.
У нас тут от Павла сообщение, что человеку нужно правильно расставлять приоритеты, и он советует, друзья, чаще быть на природе нужно. Хороший совет. Не зря все психологи советуют идти в лес, в парк, куда-нибудь.
Ну, я говорю, надо бежать куда-то, где поменьше народу и побольше зелени.
А почему на нас это так действует? Прям какая-то, знаете, парк, лесопарковая терапия. Почему на нас так природа действует?
Ну, в лесу. Мы можем успокоиться, потому что там достаточно все статично. То есть ты идешь...
Минимум информации какой-то,
да,
новой, да?
Ну, конечно, то есть у тебя не мелькает. То есть ты вот вышел на опушку, там три березы какие-то, клен красивый, красный сейчас.
Да,
еще что-либо, очень листва тихо, медленно падает, небольшой ветерок. И ты можешь зафиксировать свой взгляд, ты можешь зафиксировать свое состояние, ты можешь остановиться. Ты можешь почувствовать, как ветер тебя обдал. Ты можешь услышать, как ворона там два раза каркнула другой вороне. Они чуть-чуть побеседовали. Вот. Ты можешь услышать, как у тебя листва шуршит под ногами. Ты можешь зафиксировать то, что ты уже давно перестал чувствовать, перестал фиксировать. То есть и получить наслаждение от этих вещей.
На паузу поставить.
Конечно, конечно. Конечно, на паузу. Потому что вот эти вот детали, ведь они очень важны. Они делают нашу жизнь более глубокой, более осознанной. Потому что вот то, что медленно оно происходит, вот то, что мы фиксируем, оно помогает нам окунуться в самого себя, оно помогает нам поговорить с самим собой, оно помогает нам почувствовать самого себя. Потому что прислушиваться к себе это очень важно и нужно. Мы так стремительно куда-то бежим, что мы абсолютно себя не чувствуем. Это вот, понимаете, это когда, например, происходит какая-то авария, и человек в агонии, человек вот в таком большом стрессе, у него там ноги сломаны, а он еще куда-то бежит и что-то еще делает. То есть он не чувствует боли, вот этот болевой шок. А есть эмоциональный такой болевой шок, когда мы перестаем чувствовать. Вот мы несемся, пока мы не падаем.
Я еще читаю сообщение, вот здесь спрашивают так, про учителей, про врачей. Это профессиональное выгорание, это немножко другое.
Ну, поэтому обратите внимание, что учителей, у них 2 месяца отпуска, и вот этот отпуск, который дает им государство, в частности, нужно проводить с пользой дела. Не нужно брать дополнительные уроки, нужно отдыхать, и нужно хорошо отдыхать. А некоторые учителя пренебрегают, к сожалению, этим временем, и потом вот такие грымзы появляются в школе, которые мучают наших детей.
Так, Ольга пишет, выгорание отношений между мужем и женой. Ну, это не эмоциональное выгорание человека, это другое.
Нет, это совершенно другое эмоциональное выгорание. Это все-таки говорит о персонально о человеке. Конечно, отношения, они разрушаются. Ну, да, можно сказать, они в какой степени тоже выгорают. Но они разрушаются по разным и разным многим причинам. У нас форма у семьи чаще всего этому и посвящена. Мы чаще всего говорим про отношения, потому что отношения — это ценность вообще нашего мира и людей в частности.
У нас был эфир, либо у нас, либо у наших коллег из Петербурга, про холод в отношениях. По-моему, у нас, да, с Надеждой. Да-да-да, что делать, когда стало холодно в отношениях. Вот какое-то такое название у нашего эфира, поэтому, дорогая, так, кто мне это написал? Ольга, кажется. Да, дорогая Ольга, заходите на нашу страницу «Формула семьи», в архив видео, ищите этот эфир. Вот вам туда, потому что мы сегодня чуть-чуть про другое. Так, Светлана задает интересный вопрос. У творческих людей бывает выгорание? Ведь творчеством лечат. А вот у тех, кто лечит, тоже может быть выгорание?
Конечно, может. Есть творческие люди, которые загоняют себя в бутылку, и они тоже выгорают. Любой человек выгорает, вне зависимости от профессии. Потому что ведь у творческого человека есть еще близкие. У творческого человека есть, ну, у него есть соприкосновение с каким-то предметом его. Ну, например, если он будет постоянно заниматься одним и тем же, очень усердно, не отдыхать. Ну, например, вот вы знаете, что можно, у пианистов это встречается, ну, человек, кто там руками играет, это когда, ну, руки, как вам сказать, болевой эффект ощущается, переиграли руки. То есть настолько человек занимался очень долго игрой на пианино, что потом, когда он начинает что-то делать, и он не может играть, потому что рука начинает болеть. Отчасти это и болевой синдром, и отчасти это психологический синдром, потому что все-таки, ну, психика была перегружена. И я хочу вам сказать, что когда происходит эмоциональное выгорание, ведь мы чувствуем не только лишь это, то, что связано с настроением, то, что связано с эмоциями. Ведь это психосоматика, это отражается на нашем теле. Это могут быть головные боли, это могут обострения каких-то болезней, это может быть покашливание, это может быть аллергические реакции и так далее и тому подобное.
А слушатели пишут нам советы, предложения слушателей, как бороться с эмоциональным выгоранием.
Давайте послушаем, почитаем.
Дементор так подписался. Дементор. Не знаю, наверное, Дима, может быть, персонаж из Гарри Поттера, да, Дементор. Рекомендую сделать перерыв и восполнить ресурсы, пойти в гости, пообщаться с творческими людьми, которых вы считаете более опытными. А это, наверное, в ответ на...
В ответ на творческие люди, которые перегорают.
Да. Ну, вот смотрите,
не для всех, вот понимаете. Вот,
пойти в гости пообщаться, это да, это не для всех.
Не для всех. Я думаю, вот смотрите, ведь дело в том, что один из симптомов выгорания — это тогда, когда у человека я забыл этот термин, сейчас вспомню, скажу, когда человек, он перестает лояльно относиться к другим людям, абсолютно ко всем.
То есть наличие людей рядом, то есть наличие для него людей это уже рядом раздражение.
Абсолютно любых, абсолютно любой категории, они его просто раздражают и нервируют. Угу. Поэтому в гости тут не получится. Гости могут закончиться плачевно. Поэтому здесь нужно, вот мы про лес говорили, здесь нужно какое-то уединение человеку, и нужно отдых, нужно отдохнуть.
Тогда смотрите, давайте еще обобщим вот вывод, который я делала, да, в начале передачи. Значит, эмоциональное выгорание у нас наступает, потому что слишком много всего. Слишком много информации, большой темп жизни, мы не готовы к этому, не готовы справляться с этим. Мы закрываем глаза на симптомы организма, которые у нас проявляются, это головная боль, еще что-то. Ай, ладно, ерунда, таблетку выпил, пошел дальше. И мы не уделяем должного внимания себе. То есть мы не останавливаемся, не задаем вопрос, а что происходит? Вот это нужно сделать, нужно поставить мир на паузу и немножечко разобраться, что вообще происходит, от чего из этой нагрузки мы можем отказаться, чтобы как-то было полегче. Я правильно вас понимаю?
Да, абсолютно.
Окей, все. Резюме сделали, едем дальше. Оксана делится: держу в руках чашку чая, за окном чарующие роскошные краски осени. Залив, плывут утки. Остановись мгновение. Я наслаждаюсь, благодарю и всем желаю.
Наслаждайтесь, да. Эту картинку нарисуйте и в своем инстаграме разместите эту картинку. И хочется, вот понимаете, чтобы эти картинки видели другие люди. Пишите об этом. То есть я думаю, что если мы будем такие письма счастья, в кавычки тоже возьмем вот эту формулировку, отправлять, то есть мы будем людей побуждать к тому, чтобы они останавливались.
И еще у нас совет от Светланы. Очень отвлекает от проблем занятия живописью и позитивно настроен на то, чтобы восстановиться. И вот вторая Светлана написала, что она усердно занимается творчеством. А, это другое, это я потом зачитаю. Ну, вот, про это, живопись.
Понимаете, по поводу живописи, ведь это приносит удовлетворение, когда ты умеешь рисовать. А я вот, если человек... То есть пузатых человечков может рисовать? Или как, помните, у Конан Дойля, пляшущие человечки?
Есть для вас рецепт. Есть. Картины по номерам.
Есть картины по номерам и так далее. Поэтому здесь нужно выбрать хорошего себе учителя, заранее понимая, зная, который даст вам определенные навыки. Ну, как вам рисовать? Как краски смешать?
Картины по номерам можно даже не без учителя. Там просто уже нарисован трафарет, и ты раскрашиваешь.
Ну, в принципе, можно следующее. В принципе же вы можете смешивать краски и наносить их, ну, какое-то вот что-то, какой-то рисунок абсолютно там не люди могут быть, а просто как-то вы холст можете закрасить на свой манер. И сама вот эта вот техника останавливания, вот смешивание такое медленное, как раз будет помогать.
Еще забыла, как же это называется. Такой пластилин сейчас есть, который не пластилин, а как поролон небольшой. То есть он не пачкает одежду.
Сейчас очень много таких
вот
вещей.
Такая штучка, ты мнешь ее, это классно.
Есть, но кинетический песок, например. Да. Есть такой пластилин. Я тоже не помню, как он называется, он не пачкается.
Вот, детский такой.
Детский, он такой очень приятный. Глину можно взять ее, вообще вот ее тормошить постоянно в руках, вот что-то слепить.
Смотрите, тогда получается один из выходов из этого состояния. Это найти какое-то хобби руками, чтобы делать что-то руками? То есть переключать с головы на руки?
Ну, вообще, мы очень многие вещи делаем руками. То есть мы руками готовим, пишем, гладим.
Но не все приносит нам удовольствие.
Не все приносит нам удовольствие. Есть вещи, которые приносят нам удовольствие. То есть мы должны что-то создать, то, что нам понравится. То есть вот такое созидание самого себя. Не потому что это надо. Вот это вот слово «надо», я сегодня уже говорил о нем, когда вот вам это «надо», вот «надо» оно не помогает, «надо» оно, наоборот, напрягает. А когда вам это не надо, когда это просто потому что, ну, как в мультике, почему цветы? Да просто так. Вот по такому принципу нужно идти. Это не надо, а потому что, ну, это помогает.
У Светланы, другой Светланы, вопрос, хотела я зачитать. Она усердно занимается творчеством, валяет, из шерсти фигурки, видимо, а теперь не хочет. А это ее работа, и как раз у нее заболели руки. Что теперь ей делать? Ей менять работу?
Перерыв, возможно, вам нужно прекратить на несколько месяцев этим заниматься. Опять, вот смотрите, очень разное. Ну, смотрите, если вы будете дальше этим делать, то... дальше будете этим заниматься, дальше будете валять, то это вас свалит. Поэтому, если вы хотите, чтобы это осталось в вашей жизни, и вы вспомните, что когда-то это приносило вам радость, то тогда нужно сделать перерывы, оставить это, на, может быть, на 2-3 месяца. Опять посмотреть свое здоровье, потому что я думаю, что вопрос не только в валянии. Это на то, что вы обратили внимание. Я думаю, там еще есть какие-то сопровождающие моменты. Это, возможно, отношения с вашими близкими людьми. Это может быть муж, это может быть дети, это может быть соседи, это может быть какие-то внутренние нерешенные процессы, потому что обычно это сопровождается еще чем-то. Вот какой-то один момент, я думаю, что ваше нежелание валять — это следствие, а там еще есть какие-то психологические моменты, которые у вас накопились, которые нужно выявить и постепенно решить. Ну и, конечно же, от валяния тоже взять перерыв.
Звучит так комично, на самом деле, ваше нежелание валять. Так, Софи пишет нам: как восстановиться после огромной душевной потери? Очень сильно пострадало эмоциональное состояние, я потеряла самого близкого человека, родную душу. Уже год не могу восстановиться и влюбиться снова.
Ну, смотрите, вот за несколько минут не скажешь, потому что нужно же с вами сидеть и разговаривать, нужно проникаться вашей проблемой, понять, что, как, почему, что произошло. По всей видимости, как бы у вас травма. И, по всей видимости, вас нужно выводить, и, может быть, с вами психотерапию нужно проводить, и, может быть, ее несколько месяцев нужно проводить. Поэтому это достаточно такая работа очень скрупулезная, и как давно это произошло, как долго вы находитесь в этом состоянии. То есть, если это год прошел, вы в этом состоянии, может быть, вы сейчас находитесь в депрессии, может быть, вам уже нужно медикаменты уже пить. То есть выходите из этого состояния, потому что сейчас у вас нарушен сон, у вас вообще какие-то нарушения пошли на таком, на телесном уровне. Поэтому здесь нужно смотреть, что с вами произошло.
Так, и Любовь нам пишет. Вот ситуация тоже. Я работаю, очень вымоталась, а у мужа второй месяц нет работы. Мы ссоримся, и я чувствую, что меня все сильно раздражает. Ну, есть какие-то обстоятельства непреодолимые?
Нет, это понятно. Ну вот смотрите. Нужно как-то подтянуть пояса, по всей видимости, да, перейти.
Может быть, с мужем поговорить, чтобы работу нашел?
Опять, я не знаю, почему он не может. Может, он там заболел, может быть, он Ваньку валяет. Я не знаю, что там. Ну, разные же обстоятельства могут быть.
Ну ладно, хорошо.
Может быть, он тоже выгорел и не может. А вы, понятно, вы работаете, на вас все бесит, и поэтому вы раздражаетесь. Это все понятно. Ну, тогда вам нужно сделать перерыв. Ну, опять, возьмите несколько выходных. Сделайте какую-то передышку. Но в таком состоянии, в котором сейчас вы находитесь, с мужем не разговаривайте, потому что вы ему наваляете, я чувствую. Очень много что
Светлана.
Да, очень много что вы ему скажете, потому что, понимаете, когда человек находится в таком эмоциональном неуравновешенном состоянии, он много чего может сказать. И он может так свои эмоции оформить в такие слова, что мужчину можно прибить гвоздем к потолку, и он потом оттуда не скоро слезет.
У нас очень милое сообщение от Динары. У нее радость. Столько беготни по больницам с дочкой. Наконец, мы впервые сели, нам 11 месяцев, и мы сели прямо во время вашего эфира.
Мы так рады, что вы сели.
Слушайте, ваш ребенок, да, противостоит эмоциональному выгоранию, что аж сел во время нашего эфира. Ладно, поздравляем вас.
Поздравляем вас.
Это забавное сообщение.
У кого-то валяние, а у кого-то сидение.
Да. Смотрите, вот по поводу сообщения про мужа неработающего и вот еще несколько там сообщений не было про декрет, еще что-то, можно их объединить. Вот вы говорите, надо, не надо, а если есть какие-то обстоятельства, и ты понимаешь, что если не ты, то никто. Если не ты, то никак. Но в таком случае ты не можешь от них
это
отказаться.
Это комплекс Бога, который возникает.
Нет, ты не можешь от них отказаться, вот никак. Ты не можешь не пойти завтра на работу. Тебе
вот смотрите, потому что, опять, нужно очень тщательно посмотреть, что из чего состоит работа. Потому что если...
Не все в работе бесит, да? Есть что-то одно.
Нет, Нужно детально же смотреть, нужно посмотреть, что в работе. Ведь в работе, по всей видимости, есть какие-то треморы, да, раздражающие факторы. Вот эти. Есть вещи, которые можно избежать, есть вещи, которые можно отложить. Нужно поработать. Нужно использовать выходные на всю катушку. Может быть, вам не надо готовить эти 2 дня. Но закажите себе какие-то сейчас Яндекс.Еда, не реклама абсолютно. Что-то вот, сделайте, да, чтобы вам куда-то залечь и чтобы вам как-то выспаться хотя бы, чтобы подняться на ноги нормально. Но потому что в одно прекрасное время вы ляжете, и вам не захочется вставать. И вы скажете вот эту замечательную фразу, да, «Гори все семенем пламенем, я никуда не пойду». И вы будете в глубоченной депрессии, и вас увезут с синими ведерками, и будет абсолютно пофиг вам на все. Вот все синим пламенем пусть горит. Потому что вы будете в таком состоянии. Вот вы должны это понять. И поэтому...
То есть человек, который говорит себе «надо, если не я, то никто», должен видеть финал этой истории.
Конечно. И финал очень трагичный. Угу. Потому что нельзя издеваться над самим собой. Организм имеет такое свойство ломаться, мстить, ломаться, но он ломается. Потому что если вы будете нагрузку свою увеличивать, то он сломается. По-моему, все так ломается абсолютно. Что машина, что компьютер, что электричество, побольше дай напряжение в какой-то аппарат, который не рассчитан на это. Но он горит, он ломается, и вы сгорите. А вам оно это надо, чтобы вы сгорели, если у вас там дети маленькие? Я думаю, что нет. Тогда, наверное, если... Вообще, больше всего от выгорания, больше всего страдает перфекционист. Я вас поздравляю. Я знаю, что напротив меня сидит такой перфекционист.
Я с этим успешно борюсь.
Мне жалко бедненькие, потому что у меня жена иногда такую фразу говорит, я не могу лечь спать, если у меня не помыта посуда. Я говорю, конечно, все тараканы нашего района придут к тебе в гости и будут пировать на грязной посуде. Я говорю, что, пусть она лежит. Наконец-то я ее приучил. Я, говорит, не буду сегодня мыть посуду. Я говорю, молодец какая, завтра помоешь. Или я помою. В чем вопрос? Все, душ принимаю, раз, и легла спать спокойно. А ведь раньше-то посуду не помыла, легла, совесть-то мучила ее. Вставала ночью, мыла посуду.
Откуда оно, это все?
Да потому что вот эти вот наши все какие-то закидоны, которые из детства идут, потому что нас так родители воспитали.
Так и родители.
Настоящая хозяйка, ты что? И мама вот бедная, нас на своем собственном примере нам показывала, нельзя. И мы бедные, вот это вот моем, трем, потому что уже не можем, валимся. У нас температура 38. Как сейчас? Вот сейчас придет мой ненаглядный, а у меня температура 38. А как же я тут вот вся с грязной головой? И я вот полы должны помыть, и обувь, и все, чтобы все чисто. А кому оно надо? Потом, когда у тебя температура прошла, и потом тебе... Потом гори все семенем пламенем.
Вот хороший вопрос, кому надо, потому что редко его задают. А когда задают, ответ не находят. Потому что на самом-то деле без половины этого можно обойтись.
Когда начинает, это надо, я говорю, кому надо?
Ступор такой, да?
Да, я люблю эту реакцию ступора, когда говоришь человеку, а кому это надо? Он так мне смотрит. И правда, кому это надо? Да никому это не надо. Зачем тебе это надо? Зачем? Зачем ты хочешь вот это?
Есть абстрактное надо. Понимаете, давление какое-то социальное человек
конечно,
испытывает.
Конечно.
Что надо... Какому-то абстрактному обществу зачем-то.
Конечно, какому-то абстрактному обществу это всегда надо. Это надо моим соседям, это надо моей маме, это надо моей свекрови, это надо моим детям, а детям абсолютно, простите, не надо это. Абсолютно, это...
Дети готовы всю жизнь из одноразовой посуды есть, лишь бы ее не мыть.
Дети готовы есть даже из одной посуды.
Из одной и той же.
Да, из одной и той же. Салфеткой протерли, дали следующее. Ничего страшного не случилось. Мир не перевернулся.
Так, давайте еще сообщение зачитаем от Светланы. Как помочь себе в состоянии глубокого эмоционального выгорания и пережить переезд в другой город? Для этого нет сил, но ситуация вынуждает, и я чувствую, что я с этим не справлюсь.
Подготовьтесь к тому, чтобы... Я думаю, что вас беспокоит больше всего в другом городе? По всей видимости, может быть, у вас так много вещей, которые нужно собирать. Например, опять есть разные разный стресс, на что человек реагирует. Например, я представляю, если я буду переезжать, на что меня больше всего? Это сборы. Это нужно мебель, допустим, разобрать. Это нужно все сувениры там какие-то мои упаковать. Это нужно это. И тогда я должен задаться вопросом. Для того, чтобы этого не было, что нужно? И возникает страшное. для меня выкинуть, продать все или выкинуть.
Да, продать
на Авито, избавиться. И нужно принять это решение. Нужно, я понимаю, что вам очень тяжело, нужно подготовиться. С
Светлана нам ответила, нет, не вещи, новая жизнь, я к ней не готова.
Опять, давайте дефрагментируем вашу новую жизнь, что вы имеете в виду. Потому что новая жизнь, вот смотрите, как съесть слона, вы знаете, да, ответ? Вот как съесть новую жизнь?
Как по кусочкам.
А, по кусочкам. Не нужно сразу же его проглотить. Как
нельзя,
съесть?
Да.
Что такое новая жизнь? Нужно эту новую жизнь, во-первых, ее просветить. Что это такое? Новая жизнь. Так, переезд вас не пугает, вещи вас не пугают уже, да, уже понятно, не пугает. Новая квартира, новые соседи, новая работа, что там, новые запахи. Вообще, вот с чего вообще, вот что у вас в голову приходит и что вас больше всего напрягает? Может быть, вам не хочется уезжать от мамы? Может быть, вам не хочется уезжать от друзей? Может быть, вам не нравится тот город, который вы никогда не видели, но вы туда едете. Может быть, вам предварительно туда съездить. То есть, понимаете, когда вы вот на фрагменты все это выносите, и вы выбираете самые вот эти, напрягающие вас фрагменты, их нужно решать, и нужно к ним подготовиться.
Это же неизбежно. Ну, то есть, то, что вы будете жить в новом жилье, что у вас появятся новые знакомые, это неизбежно.
Ну, это, понимаете,
нужно
это
найти способ, как решить
эту проблему. Это как клаустрофобия или аэрофобия, когда человеку,
страшно все новое?
Страшно лететь на самолете, а ему надо лететь там куда-то, в Бразилию, где много диких обезьян. Но нужно, значит, подготовиться к этому. Нужно, может, курс пройти какой-то. Нужно взять какие-то таблетки, чтобы выпить и проснуться там. Или это. Нужно там, дыхательную гимнастику. Нужно подготовиться к этому. Надо же это делать. Можно стенать, можно ныть, можно бить себя в грудь, плакать, и еще хуже будет.
Угу.
А нужно сказать так. Как я
по
говорил,
кусочкам.
Там, как я сказал, к зеркалу подошла голубушка.
Красавица, голубушка.
Так. Я знаю, что мне это очень тяжело. Вот все теперь зеркало. Мне очень тяжело. Но я хочу к этому подготовиться. Так.
По кусочкам.
Взяла себя в руки. Так, сейчас я буду писать. Смотрите на себя, разговаривайте с собой. Может быть, странно, это будет для кого-то не сумасшествие. Но вы это раз это все сделали.
Она ответила, тут много было ответов, но вот один зачитаю, что она предварительно съездила и пожила там 4 месяца, и она не принимает эту новую жизнь. И в чем проблема тогда, если ответ очевиден? Не принимайте, живите в старом городе. Что-то я не могу понять.
Нет, вы понимаете, вот я очень хочу понять, что кроется за этой новой жизнью.
Новая чужая съемная квартира, новые знакомства.
Но ведь все новое становится как-то старым. Вы же должны это понимать. Это как новые ботинки. Вы покупаете новые ботинки, и, может быть, они очень дорого стоят, но вот есть у некоторых есть особенные ноги, у которых постоянно натираются. Ну вот моя жена, вот она из этой серии. Вот она покупает, мы уже покупаем вроде нормальную обувь, на мой взгляд, вот такую, хорошую обувь, там, кожаную обувь, так. Я говорю, я ей сразу говорю, у тебя пятки натирающиеся, давай, мы тогда лейкопластырем, мы тогда разомнем эти пятки, там, какие-то вещи предпримем, да, для того, чтобы вот этого стресса потом не было.
Так.
Ты погрязывала в сообщениях.
В комментариях, да, у нас разорванный комментарий. Я пытаюсь найти его продолжение. Ну, вот такое. Значит, Екатерина пишет. Мама в декрете, ставит тайм-аут и делает добрую, наполненную энергией маму и жену. Это верное решение, но как быть, когда чувствуешь вину, что напрягаешь других и обязательства ответа за оказанную помощь? Не понимаю, о чем речь. Дела никуда не денется и больше кучи навалится. Я так понимаю, что мама в декрете, пользуется этим советом поставить там мир на паузу на некоторое время и наполняет себя, но при этом появляется ощущение вины, что время потрачено на себя как бы впустую, хотя можно было сделать кучу дел, и есть какие-то обязательства перед другими людьми.
Откуда дровишки? Почему вы чувство вины испытываете? Вот кто вам это дал? Если вы не позвонили своей подруге, потому что вы там что-то, вышивали гладью, и вас это успокаивало. Почему? Вот откуда это? Почему вы это взяли? Вот источник, откуда чувство вины у вас появляется? Вот ответьте на этот вопрос. Почему вы чувствуете себя виноватой? Вот всегда спрашиваю, я чувствую себя плохо, потому что вот я там не встретилась с подругой, я ей не позвонила.
Здесь мама в декрете. Я боюсь, что Можно было уделить время ребенку, можно было приготовить обед, можно было постирать, можно было еще кучу каких-то дел домашних переделать, а я сидела на попе ровно, наслаждалась жизнью, глядя в окошко.
Нет, нужно разобраться, или это элементарная лень, или опять, ну, я думаю, что если это мамочка, то, может быть, и пострадовая депрессия, там может быть много, много чего. И обычно чувство вины, оно проистекает из ближних уст, от ближних людей, потому что люди приходят и начинают там, ну, моя мама всегда вот это слово использовала, срамят. Вот это вот, говорят, ну что ты сидишь, вот это начинают. Вот обычно люди, не разобравшись никогда, в чем проблема, вот они приходят, они видят картину, у них сразу выводы, у них сразу причинно-следственная связь, и они начинают вот свое правильное действие делать, они начинают правильные вещи говорить. Ты сидишь, ничего не делаешь своим ребенком, вот да, я в твои годы... Ну, вы все это, друзья, вы все это прекрасно знаете. И у человека возникает вина, и он начинает жить посредством этой вины. И даже тогда, когда он сядет, посидит 10-15 минут, он чувствует себя виноватым, потому что он всегда должен что-то делать. Поэтому всех в сад, всех людей, которые вас каким-то образом ущемляют и ерзают на ваши нервы. Поэтому если вы не успеваете, если даже у вас дома бардачок или бардак и так далее и тому подобное, все, понимаете, ведь мы все по-разному устроены, потому что есть люди более хваткие, есть люди, у которых горит все, есть люди, которые быстро все успевают, они прям вот моментально, а есть люди более спокойные, более медленные. Понимаете, кто-то полы моет 2 минуты, а кто-то полы моет 25 минут.
Вот у нас есть сейчас две ситуации. Почему важно описывать, что с вами происходит сразу же? Вот Екатерина пишет, что ей неудобно из-за того, что приходится отрывать других людей от их дел, чтобы ей помочь, и неудобно просить о помощи. Пишите, друзья мои, сразу вашу историю.
Катя, я хочу вам сказать, моя как красавица, голубушка моя, вот буду форму такую использовать, вы должны понимать, что те люди, с которыми вы общаетесь, они взрослые и здоровые люди. Вот если мне звонят, если мне Эльвира Чепенко, например, позвонит и скажет: Юрий Пожидаев, а сможешь ли ты приехать на речной вокзал и купить мне черного хлеба? Я ей скажу: голубушка моя хорошая, знаешь...
Красавица, иди к зеркалу.
Не поеду, потому что, знаешь, ну, давай я тебе лучше доставку на дом организую, закажу тебе 25 буханок черного хлеба и решу этот вопрос другим образом. Понимаете, вот я думаю, что не должно быть стыдно просить, потому что если люди здоровые, если они не успевают, если они заняты, они вам скажут. И не нужно за людей додумывать. Не нужно за людей решать, могут они или не могут. Дайте им это право сказать вам «нет» или дайте им право помочь вам. И не додумывайте до людей. Не берите на них эту ответственность, пожалуйста.
И вторая ситуация, которая показывает, что нужно сразу описывать ситуацию, это продолжение от Светланы. Оказывается, что у мужа Светланы в этом городе новом работа. И остаться дома она не может, потому что это значит разрушить семью. Но переезжать ей тоже не хочется, потому что там все новое, к чему она не готова. Как быть?
Мы про Свана уже говорили с вами, потому что понятно, что опять приоритет для вас что? Наверное, семья, я так понимаю. Раз вы мучаетесь и переживаете. Ну, другой город, я надеюсь, это не другая страна, это не Бухара какая-то. Не Бухара, может быть, хороший город, но я не знаю.
Но, например, в любом из Москвы, случае, смена менталитета, это
смена менталитета и так далее. Бывает очень тяжело. Да, бывает очень тяжело, поэтому вам нужно перестроиться. Например, если вы едете в другую страну, в какую-то Коста-Рику, например, или что-то еще, куда-то далеко, это новые люди. Может быть, вы не знаете языка.
Я предполагаю, что это не все так страшно, но тем не менее.
Я тоже предполагаю, что не все, что так страшно, но я гиперболизирую, конечно же.
Давайте, того, да, чтобы... так
попроще, так удобнее, да. Но опять, вот смотрите, ведь тогда, когда человек потихоньку ест слона, он решает эти проблемы, ну, постепенно, и он адаптируется. Вы же мы только сегодня в передаче сказали об этом, что, в принципе, любой организм, он адаптивен. Если другая страна, то вы можете выучить какие-то фразы. Если это другая страна, вы можете, у вас будет время достаточно, если муж работает, вы можете выучить языки, вы можете общаться, вы можете завести какой-то интернет-портал, YouTube-канал, там что-то еще. То есть, вы понимаете, вы можете привнести в свою жизнь, чтобы занять себя, и чтобы быть востребованной, и чтобы наслаждаться вот этой жизнью, в которой вы находитесь. Поэтому сейчас у вас есть страх, потому что в какой-то степени вы держитесь за этот страх, вы за него зацепились, схватились, там мне будет плохо, это как мантра, которую вы повторяете, наверное, за дня в день. Я не поеду туда, там мне будет плохо, я там никого не знаю, здесь у меня все уже знакомые. Тут я к молоку, к этому марке молока я привык, к этому магазину я привык, и лифт я уже знаю, тут все уголы. Вот давайте вы эту мантру куда-то уберете, и вы начнете готовиться. Опять список, график, как мы переедем, что мы начнем делать, как мы будем жить и так далее, и тому подобное. Начните себя готовить. Понимаете, если это неизбежно, вот вы же понимаете, что это неизбежно, что вам нужно ехать, тогда нужно к этому подготовиться. Потому что другого выбора нет. И если вы будете стенать и капризничать, я боюсь, что вы можете добиться того, что муж уедет один и найдет человек, который там адаптируется. Ну, я, может быть, рисую плохую картину, но это может так случиться, потому что, ну, опять, я не знаю, почему он едет, наверное, там большая зарплата, наверное, его карьера, что-то у него там получается, и он берет вас с собой. Ну, готовьтесь, пожалуйста.
Итак, под конец эфира я собрала несколько вопросов по смыслу одних и тех же. Что делать, когда тебе не хочется продолжать вот какие-то действия там на работе или дома, которые заставляют тебя эмоционально выгорать, но надо. А ты вот без ресурсов. Где силы найти? Как быть?
Ну, я на протяжении сегодня уже говорил, что делать, и вы должны понять, что самое главное, во-первых, вы должны остановиться. Вот у Евтушенко есть такое стихотворение: «Остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропастью копыт». Вот вы должны остановиться.
Причем в таком же состоянии, в принципе-то.
Вот в таком же состоянии вы должны остановиться. Второй момент. Вы должны восстановиться. То есть это сон, это отдых, это лес, это что-то, что вас остановит, что вас будет восстанавливать. Это хорошее питание. Вот понимаете, вот смотрите, вот у нас происходит подмена цели и ценности. Я думаю, что это такая экзистенциональная проблема, и она заключается в следующем, что для нас важнее цель, чем ценности, которые есть у нас. И вот, например, смотрите, мы готовим обед, и для нас важнее приготовить обед, и потом мы быстро его съедаем, а ценность всего этого, мы не получаем наслаждения от всего этого процесса, который мы делаем. Вот мы, современное общество, мы потеряли, самое главное, мы потеряли наслаждение от процесса, который мы делаем. Понимаете? Это даже как сексуальные отношения. Вот самое главное, это вот достичь вот этого состояния самого оргастического. А все вот это все, оно в принципе быстро-быстро-быстро, дын-дын-дын-дын-дын, и все. А сам процесс... Вот, понимаете, да, понятно, я должен нарисовать картину, но вот сам процесс рисования этой картины, когда я накладываю маски, вот эти вот, когда вот краски подбираю, еще что-либо, я наслаждаюсь этим процессом. И, понимаете, вот этого наслаждения нет, и поэтому мы выгораем. Мы перестаем наслаждаться этой жизнью. Для нас самое главное — сбагрить ребенка в школу, получить результат, а вот этого общения, наслаждения его нет. И то же самое с близкими людьми. Поэтому вот под финал передачи два вопроса, с которыми мне хочется вас оставить. Да? Вот как предотвратить этот синдром выгорания? Я думаю, что люди, которые нас слушают, они уже... Ну, наверное, большая часть не в синдроме все-таки находится. Мне хочется верить в это. И первый вопрос. Для чего я это делаю? Зачем я это делаю?
Кому это надо?
Зачем я учусь в институте? Зачем я пишу эту книгу? Вот какой в этом смысл? Вот является для меня это ценностью, вот то, что я делаю? Вот я хожу на работу. А зачем она мне, эта работа? Я работаю то... Слушайте, не, серьезно.
Вы к анархии призываете?
Нет, я не призываю к анархии. Я работаю кем? Я ненавижу эти рожи. Я ненавижу этих людей.
Ну, давайте конкретизируем. Нужна ли мне конкретно эта работа?
Да,
может, нужно, мне сменить
конечно,
ее?
Нет,
да,
конечно. Да. Я работаю, например, работаю в железнодорожной кассе или вот в метро в кассе, да. Я работаю, и я вот как это, тройки там продаю, что-то еще. Я ненавижу эти рожи. Опять я... И представляете, вот вы в таком состоянии, а вы знаете, что если вы грубое слово скажете, там камера пишет, вам по башке дадут и все остальное. И представляете, сколько вы сдерживаете вот в себе этого? Вы поменяете вы эту работу. Ну, может быть, дворник лучше листики подбирать в конце. Ну, я утрирую, конечно, друзья мои. И второй вопрос. Нравится ли мне делать то, что я делаю? Вот получаете вы от этого наслаждение или нет? Это ж важно. Вот получаете или нет? Ну, я понимаю, опять, разные обстоятельства, все остальное. Но ведь кроме даже работы там. Вот еще вот есть вещи, из которых складывается ваша жизнь. И вот задайтесь этим вопросом. А что вот в моей жизни приносит мне радость? А что в моей жизни приносит мне удовольствие вот по-настоящему? Вот дети, какое-то хобби, квартира, в которой... Вот вы отдыхаете, например, в своей собственной квартире? Или ваша квартира — это как плацкарт на железнодорожном транспорте? То есть вы временно туда прибежали, что-то, и вам не важно вообще. Самое главное, чтобы добраться до кушетки, до подушки, броситься туда, потом, чтобы душ работал, и бегом, и вот это... И вы представляете, что на кого вы похожи вообще абсолютно? Вы жизнь не почувствуете. И однажды вы подойдете к зеркалу, посмотрите на себя, и вы не скажете: «Красавица, голубушка моя». Потому что там вы увидите недовольную, страшную, морщинистую рожу, которая смотрит на вас. И вы поймете, что это за грымза, что это за тетка, которая смотрит на меня. И тетка вам из глубины зеркала скажет: «Это я». Нет, это ты это. И я не хочу, чтобы так было. Дорогие мои, берегите себя.
Друзья, вот на такой ноте, я не знаю, пугливый какой-то даже, мы заканчиваем наш эфир. Спасибо за ваши комментарии, сообщения. Берегите себя, правильно сказал Юрий, а мы услышимся с вами завтра в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.